Здравствуйте, мы читаем избранные отрывки на тему отдаления, призыв к сближению. Начинаем читать 15-й отрывок. Вопросы вы можете задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Как мы видим, в самом заголовке «Удаление, призыв к сближению», мы не знаем на самом деле, что такое приближение, что такое сближение. Может, это разные параметры. Удаление — это желание получать ощущение удаления. И если чувствуем удаление, то нужно преодолеть его, постараться. И поэтому вообще нет таких понятий в духовном, как удаление или приближение. В духовном только приближение. И что важно для нас, как принимать приходящие к нам состояния. Это то, что для нас важно. Поэтому давайте войдем в тему и посмотрим, что в общем и целом всегда приближение, всегда раскрытие любви к творениям. А творение должно делать еще шаг вперед и еще шаг вперед навстречу Творцу. Но всегда, всегда это приближение. Пожалуйста.
Еще раз. Избранные отрывки по теме отдаления, призыв к сближению. 15-й отрывок, статья Рабаша, 21-я статья, освящение месяца. Человек должен принять на себя ярмо высшей Малхут, на самое низкое свойство, и сказать о нем, что у него даже это состояние, низость которого больше уже не может быть, то есть что он целиком выше знания, когда у него нет никакой опоры со стороны разума или чувства, на котором он бы мог построить свой фундамент. И он находится тогда в состоянии как бы подвешенном между небом и землей, и у него нет никакой опоры. И тогда он целиком выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему это состояние, в котором он находится в самом низком состоянии, потому что Творец хочет, чтобы он принял на себя ярмо высшей Малхут именно в таком виде низости. И тогда он принимает на себя, потому что верит в высшее знание, что состояние, в котором он сейчас находится, пришло к нему от Творца. То есть, что Творец хочет, чтобы он увидел самое низкое состояние, которое может быть в мире. И он в любом случае должен сказать, что он верит в Творца во всех видах. И это называется у него смирением без всяческих условий. Прочитаем еще раз. Из статьи Рабаша, 21-я статья «Освящение месяца», 15-й отрывок. Человек должен принять на себя ярмо высшее Малхут, на самое низкое свойство, и сказать об этом, что у него даже и это состояние, больше низость которого не может уже быть, то есть что он полностью выше знания, когда у него нет никакой опоры со стороны разума или чувства, на котором он бы мог построить свой фундамент. И тогда он находится в состоянии, как будто подвешенный между небом и землей, и у него нет никакой опоры. И тогда он полностью выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему это состояние, в котором он находится на самом дне низости, потому что этим Творец хочет, чтобы он принял на себя ярмо высшей Малхут, вот в таком виде, в такой низости. И тогда он принимает на себя это, потому что верит в высшее знание, что то состояние, в котором он сейчас находится, пришло к нему от Творца. То есть, что Творец хочет, чтобы он увидел свое самое низкое состояние, которое может быть в мире. И он в любом случае должен сказать, что он верит в Творца во всех видах. И это называется у него смирением без всяких условий.
На самом деле, не знаю, что здесь можно еще добавить. просто все понятно. Все, что получаем от Творца, и приближение, и удаление, все наши состояния, которые есть у нас, все приходят от Творца. И все приходит таким образом, что я не могу критиковать то, что я получаю. Я могу критиковать лишь то, как я реагирую. Как я реагирую на все получаемое? Есть отличие, что входит в меня от Творца, и это всегда добро. То, что входит в меня, входит в мое желание получать. И насколько мое желание получать готово, не готово, исправлено, не исправлено, то я, соответственно, реагирую. И тогда я чувствую, что я получаю от Творца. Но это не то, что я получил от Творца, это уже облачено в мою реакцию. И поэтому я, соответственно, проверяю свое состояние. Если то, что я чувствую в моем состоянии, а мое состояние полностью сформировано Творцом, нет никого, кроме Него, нет другой причины, нет еще кого-то, кто бы меня формировал каждую секунду. Если я не чувствую себя в конечном исправлении в самом наилучшем виде, в самом наивысочайшем виде, это признак, что я порчу все, что ко мне приходит от Творца, потому что от Творца исходит всегда только добро. Добро, творящий добро. И поэтому даже все самое ужасное, что во мне раскрывается, это не то, что посылает Творец. Это я так реагирую на то, что он мне передает. И это лишь говорит о том, насколько я не исправлен, насколько я испорчен буквально, насколько я понимаю или не понимаю, в каком я нахожусь состоянии. И здесь мы должны отличать то, что происходит вокруг меня, а я нахожусь в святой шхине, я нахожусь в высшем свете, который заполняет все мироздание. Но я в своем эго внутри себя, как мы изучаем это, восприятие мира, восприятие реальности, я чувствую мир, который полон людей, которые ходят, которые все много чего делают. Это все происходит во мне. Ничего нет вне меня. Весь этот мир, все, что я вижу, это все во мне, в моем восприятии. И я так расшифровываю свое «я», свою внутреннюю суть, свои внутренние свойства, которые формируют мне мир. И насколько я связываю все со своим желанием получать и тем, что на него влияет, на высшую силу, добрую, творящую добро, то я, соответственно, вижу форму, которая во мне проявляется, образуется во мне, то я все увижу в лучшем свете. И поэтому со стороны Творца приходит только добро. Со стороны человека облачается на неисправленность человека, и если он понимает эту неисправность, если он в состоянии ее исправить, в состоянии ее сбалансировать, то через его объединение с другими он увидит себя как отождествляющим себя с тем, что делает Творец. Вопросы? Нет вопросов. Ну, продолжим. Есть вопросы? Да. Тель-Авив.
Здравствуйте, Рав. Что человек может сказать о самом состоянии, которое он получает? Каждое состояние должно пробуждать меня к работе, к объединению. Я могу сказать, что это хорошо, хорошее состояние, но что человек может сказать о самой ситуации? Конкретный человек может сказать что-то об этом?
Все, что приходит, приходит как добро, потому что приходит, чтобы меня продвигать. Любой человек, любое состояние, которое я ощущаю как хорошее или плохое, лишь показывает мне, насколько я отождествляю себя с Творцом, сравниваю себя с Творцом, больше или меньше. И тогда, соответственно, я и должен отреагировать. Вот и все. И надо стараться постоянно, все время видеть, что вот это я вижу в своих килим, то-то и то-то, а это я бы хотел увидеть, если бы мои килим были исправлены. Нужно стараться жить вот в таких категориях.
Это значит, что человек не может отключить состояние от себя.
Нет, он как раз должен оторвать это состояние от себя и проверять свое «я», что мое «я» чувствует то-то, мое «я» получает так-то. Это означает, что я отключаю себя от того, как я воспринимаю состояние. Латин 6.
¿Qué preparación necesitamos para recibir la carga del reino de los cielos?
Какая подготовка нам нужна для того, чтобы принять власть Высшей Малхут? Еще раз. Какая подготовка нам нужна для того, чтобы принять на себя ярмо Высшей Малхут?
Больше думать о восприятии реальности. О том, что все, что мы воспринимаем, мы уже воспринимаем в наших неисправленных килим. От Творца исходит только добро, 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 все больше и больше и больше. А мы воспринимаем это в соответствии с нашими килим. И поэтому нужно видеть, что все, что приходит к нам, насколько это добро, исходящее от доброго Творца, насколько это все любовь и отдача. А мы в своих неисправленных килим, противостоящих ему, сами формируем для себя, представляем себе воздействие Творца на себя как недоброе. И между существующим и действительным мы видим, что мы должны исправлять на сейчас. Киев.
Принятие. Раз, слышно?
Да.
Да, дорогой Раф, а скажите, а что значит принятие вот Высшей Малхут без условий? Потому что я вот, например, если чувствую, что я не пробужден, например, да, что мне сложно просить за товарищей, то я не соглашаюсь с этим. Я как бы себя пытаюсь пробудить товарищей. А что значит без условий принять состояние?
Лекабель мацав лелотнай зенекра.
Получить состояние, принять состояние без условий, означает, что я принимаю, что от Творца исходит только добро. Никогда не может ничего плохого. А все, что я понимаю, все, что я чувствую, так как будто я получаю в неисправленном виде, то эта неисправленность показывает мне, насколько я недоволен, насколько я не в подобии с Творцом. Вот так и все. Поэтому я должен исправить себя вплоть до того, что почувствую, что Творец добр, творящий добро в любой ситуации. Продолжим.
16-й отрывок из статьи Шамати, 96-й статьи «Отходы гумна и винодельня в духовной работе». Цель работы в нахождении на уровне простого смысла и природы, ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, ведь если он уже опирается на землю. И это потому, что он не нуждается в большом состоянии, ведь все время начинает будто заново, и все время работает так, будто только начал работать, принимая на себя власть небес, верой выше знания. Ведь основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько... И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, без всякой поддержки, опираясь лишь на свою веру, не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок он должен принимать эту работу с большой радостью, будто уже обладает знанием и явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры, чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто уже есть у него знание. Если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что верит, что он служит великому царю. Прочитаем еще раз 16 отрывок из статьи Бальсулама, 96 статья, что значит отходы гумной винодельни в духовной работе. Цель работы — нахождение на уровне простого смысла и природы. Ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, ведь он уже находится на земле. И это потому, что он не нуждается в большом состоянии. Ведь все время он как будто начинает работу заново и всегда работает так, будто только что начал работать, принимая на себя власть небес, высший Малхут, вера и высшее знание. Так как основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой. Так, чтобы она была полностью выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться вообще без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь ни в какой другой поддержке. А вдобавок он должен принимать эту работу с большой радостью, будто бы обладает знанием и явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры. Чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто бы есть у него знания. Если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что верит, что он служит великому царю.
רב, לא שומעים אותך?
Да, я несколько раз просил читать медленнее. Ты не слышал, да. Почувствуй человека, который только слушает. Перед ним нет текста, он только слышит текст, даже слышит перевод. Насколько он может воспринять тебя через перевод? Эти отрывки очень важны, но они совсем непростые. Поэтому постарайся прочувствовать все. И каждый отрывок, он делится на два, иногда на три части. И ты тоже должен их подчеркнуть. И все передавать. Передавать даже то, чего нет в тексте, хотя и текста не понимают. То есть, пожалуйста, помедленнее, и как можно понятнее.
Еще раз 16 отрывок из статьи Шамати Барсулама «Отходы гумной винодельни в духовной работе». Цель работы — в нахождении на уровне простого смысла и природы. Ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, ведь он уже лежит на земле. И это потому, что он не нуждается в большом состоянии. Ведь все время он начинает будто бы заново. И работает он всегда так, будто только начал работать, принимая на себя власть высшей Малхут, власть небес, веры и высшее знание. Так как основа, на которой он построил порядок своей работы, должно быть самое простое, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок он должен принимать эту работу с большой радостью, будто обладает знанием, явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры, чтобы полагаться на веру выше знания совершенно в той же мере, как будто есть у него знание. Если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что верит, что он служит великому царю.
Вижу уже вопросы. Хорошо, начнем. Хедера.
Раньше у меня был знак вопроса, я потом убрал его. Я хотел спросить, когда в таком состоянии, что мы чувствуем больше общее высшее управление, а не частное, есть в этом особый смысл?
Да, мы сейчас находимся в состоянии и в таком процессе, когда общее высшее управление, оно более важно. Все верно. Телеев.
Ну, Тель-Авив. Эн Мишио.
Нет, нет вопроса. Уберите вопрос. Хедера тоже уберите вопрос. Италия 4. Италия 4.
Lo stato di disconnessione, di bassezza. O la connessione stessa con il creatore. Sulla scala di merito, qual è la più importante? Grazie.
Не совсем было слышно начало вопроса, если можно повторить.
Повтори, пожалуйста, сначала.
Sì, la domanda è: secondo per me cos'è più importante? Lo stato di bassezza e di disconnessione oppure la connessione?
Что более важно для меня, состояние низости и отсутствие единения или состояние объединения с Творцом?
Нам важнее всего объединение с Творцом внутри группы. Нет ничего важнее и не с чем сравнивать. Это самое-самое важное состояние. Балте.
Когда человек чувствует, что он находится во тьме, откуда у него силы работать выше знания?
Именно в то время, когда человек находится во тьме, единственное, что ему может помочь, это и находиться в вере выше знания. То есть, чтобы он получил свыше силы, даже в самом плохом состоянии, в котором сейчас находится, но быть связанным с Творцом. Очень просто. Выше своего разума, выше своих ощущений, как ребенок. Младенец ничего не знает. Он знает только то, что сейчас держится за маму. Держится, и все. И больше ничего не хочет. И уже успокаивается. У него только одна цель — схватить маму так, чтобы вообще оторвать его было невозможно.
Кавказ.
Доброе утро. Если вокруг только добро, все больше и больше, как было сказано, зачем мы используем такие, казалось бы, неприятные слова, как в нашей работе, как недоброе, эгоизм, падение, страдание? Они же как бы путают и огорчают нас. Можно ли продвигаться просто из принципа добро больше добра, как бы добро больше добра, то есть не опускаясь.
Я тебе скажу, я никогда не пользовался таким примером. Сейчас приведу. Для того, чтобы что-то различить, в материальном, духовном не имеет значения. Должны быть две точки. За и против, черное и белое. Я должен быть в чем-то вне Творца, тогда я смогу определить, кто такой Творец. Невозможно быть только в одной точке, и чтобы различить, что это такое. Разобраться в этой категории, держаться за нее. И поэтому Творец состоит из многих свойств по отношению к творению. На самом деле нет множества свойств, только желание получать и желание отдавать. Но чтобы мы продвигались, чтобы мы могли разобраться, что состоит, из чего состоят желания получать и отдавать во всем совершенстве, мы должны пройти через множество таких вот кругов. Один колец таких, да? Одно кольцо, затем второе, третье, четвертое. И вот так вот, как пролететь через все, пока достигаем Творца. Поэтому всякий раз у нас есть и падение, и путаница. Вот как сейчас мы изучаем сближение и удаление. Это все для нас, чтобы точнее направить себя и ухватиться за Творца. Это то, что есть. Ну, конечно, в общем, в целом, Творец — это полная отдача, абсолютная любовь и ничего другого. Ну так хватайся за него. Ты не можешь. Почему? Ты должен быть ты. Ты тот, кто хватается за нечто вне тебя. Ты должен к этому приблизиться постепенно. Ты должен наблюдать за всем, что тебе противоположно и что за. Есть тьма, есть свет, есть много оттенков во всем. Пока ты не постигнешь все это совершенство, которое называется Творец. Невозможно иначе. Откуда это берется? Это не потому, что кто-то специально все так сделал. Просто сама эта противоположность Творца и творению, творение, и создала всю эту все эти ступени лестницы. И мы должны так вот и проходить все эти кольца, все эти круги один за другим через Йошер, прямую линию, пока эти прямые линии не будут подобны всем кругам, проходя все состояния, обретая экраны, пока в общем и целом мы все не превращаем в один большой игуль, в один большой круг, пока не достигнем полного совершенства. Польша.
Бальсулам говорит в статье, что основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой. А что это за основа, которая должна быть самой простой?
То, что нет никого, кроме него, он добр, творящий добро, и то, что я ему противоположен полностью. И вся моя работа в том, чтобы все время стараться быть ему подобным. В этом вся основа работы. Теперь происходит это в десятке. Передо мной должен быть правильный пример. Должна быть лаборатория, чтобы я смог точно разобраться.
Мияцев — это...
Как я формирую как бы стол для своей работы, все эти условия, то, что связывает меня и Творца. Группа — это то, что связывает мое «я» с Творцом. Все. То есть в группе есть представительство Творца Кетер, есть представительство Творца Малхут, а в группе, извиняюсь, есть представитель Творца, представитель Творения. А все остальное — это 8 сферот посередине. И я, проходя все состояния вместе с группой, я наблюдаю, как Творец все время поднимает и поднимает отношение отдачи ко мне. А я, соответственно, через десятку, через слияние в десятке, могу действовать противоположно, уподоблять себя все больше и больше ему. Ну, так. Мы как в лаборатории уподобляем себя меняющемуся Творцу. Хотя на самом деле он постоянен, нет в нем никаких изменений, но мы так это наблюдаем.
Кавказ.
Кавказ.
Кен, Кавказ.
Нет вопроса. Ну так уберите вопрос, пожалуйста. Почему вдруг я вижу вопрос? Латин пятый.
Ну, латин файв.
Драв. Буэнос ночес. Es aceptar la carga del reino de los cielos.
Добрый вечер. Могу ли я принять власть небесную Малхут в моем состоянии? Что значит принимать на себя эту Малхут?
Малхут, Шамаем. Что это за слова? Что это такое? Шамаем, небеса, дословно, это Кетер. Малхут — это Малхут. Малхут, соединенная с Кетером, и называется Малхут Шамаем. Дословно, небесная Малхут. Все, что ко мне приходит, я принимаю с радостью, с благодарением и благословением. Называется Малхут Шамаем.
Латин шеш.
Шестой латин.
Латин шеш. Сикс. Латин сикс.
Hola, Rab. El texto dice... Esto es así porque no necesita grandeza, porque para él siempre es algo nuevo. ¿Qué significa esto?
В тексте Себастьян спрашивает из Аргентины. В тексте написано, что для него это каждый раз новая вещь. Что это означает? Что не нужно ему больше ничего, потому что каждый раз это как будто что-то новое для человека.
Человек должен каждую секунду выделять, что он находится в новом состоянии по отношению к Творцу. Если он этого не воспринимает, не определяет, означает, что он не движется. Может быть, в материальном он проходит очень много ощущений, но не в духовном. В духовном он постоянно должен стараться определить отличие отношения Творца к нему.
Киев.
Уточнить по поводу небесной Малхут. То есть это значит, что я не должен соглашаться с состоянием Малхут, а должен как бы каждый раз поднимать его в кетер, вот то, что вы говорили. То есть каждый раз, ну, как бы преодолевать Малхут и поднимать ее через эти 8 сферот, как вы говорили.
Кен.
Да. По крайней мере, так.
Хадера.
Хадера.
Хадера ван.
Раф, мы не ставили вопрос, это все старое.
А, вы не ставили вопрос? Ладно. Михаль, поехали дальше.
17-й отрывок из статьи Рабаша что означает «нет у нас царя, кроме тебя в духовной работе». Человек должен сказать, что то, что он находится в низком состоянии, в самом низком состоянии, это не потому, что сейчас он стал хуже, а так как сейчас, желая справиться и действуя только ради небес, на это желание сверху ему раскрывать его истинное состояние, которое заложено в нем. До сих пор это было скрыто и не выявлено наружу, а теперь Творец раскрыл ему это. И об этом человек говорит, что это милость, что Творец ему раскрыл это зло, которое в нем, чтобы он узнал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Получается, что с одной стороны человек видит сейчас, как он отдален от Творца, но с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему и заботится о нем, показывая ему недостатки. Поэтому он должен сказать, что это хасадим, милость. Прочитаем еще раз. 17 отрывок из статьи Рабаша, что означает «нету царя, нет у нас царя, кроме тебя в духовной работе». Человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, это не потому, что сейчас он стал хуже, а так как сейчас, из-за того, что он хочет исправить себя и действует только ради небес, поэтому свыше ему раскрывает его истинное состояние, которое заложено в его теле, в нем, в желании. До сих пор это было скрыто и не выявлено наружу. А теперь Творец раскрыл ему это. Ибо об этом человек говорит сейчас как о милости, что Творец ему раскрыл зло, которое в нем, чтобы он узнал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек сейчас видит, как он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему и заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это хасадим, милость.
То есть, несмотря на то, что человек раскрывает сейчас неприятные ощущения в себе, он еще больше удален от Творца, просто состояние за состоянием. С другой стороны, он благодарит Творца за то, что Творец показывает ему сейчас его хисароны, недостатки. Они были прежде, просто были скрыты. А сейчас открылись. А раз открылись, это значит, что человек может попросить их исправить. И может исправить. То есть нет такого состояния, когда мы могли бы себе позволить быть грустными. А если так, то и незачем грустить. Если что-то раскрылось, это означает, что нужно как можно быстрее стремиться к исправлению, просить Творца силы, чтобы мы исправили все, что раскрылось, то неисправное. И так постоянно мы можем быть, должны быть в радости. И поэтому правильное отношение к процессу, который мы проходим, это радость. Обо всем, на все, что происходит. Вопросы. Вопросы на эту тему? Польша. Нет. Понятно. Убирается знак вопроса. Италия, четвертая.
Итафо.
Эншила. Тоже нет вопроса. Так почему я вижу вопросы? Вторая Италия. Тоже нет вопроса. Михаил, ты два раза прочел?
Да.
Москва первая.
Раф, вопрос такой. Если
Слышно меня, да?
Да-да, Потапыч.
Если, да. Здравствуйте. Если все, что чувствует человек, это уже его реакция на как бы воздействие от Творца, то не удается уловить. А где здесь хоть какое-то свободное действие или место свободного действия для человека? Если как бы, ну, если, ну понятно, да, если все уже реакция, вот. Вот это я никак схватить не могу.
Твое свободное действие – это только объединение и усиление в десятке. Как нам Рабаш объясняет, только в этом. Потому что если ты связан с ними, тогда ты очень быстро воспримешь правильное отношение ко всему, что в тебе меняется. И качественно тоже. Может быть, ты чувствуешь, может быть, и ты связываешь с Творцом все, что в тебе происходит. Но ты не знаешь, как это реализовать, как правильно отреагировать. И поэтому только усиление в группе, а это и с большей силой, и в разных видах объединения. Это дает тебе связь с Творцом, и в этом вся работа. Он говорит об этом, в том, что весь свободный выбор человека заключается в выборе окружения. Тель-Авив 1.
Тель-Авив. Ну-ну. Кен.
Меня слышно? Нам нужны противоположности, чтобы продвигаться, неважно, добро, зло, правая, левая линия. Насколько я понимаю, что в начальном состоянии в Адам Ришон нету противоположностей, есть только бесконечное единство. Так где это? Как мы придем в Гмартикун?
Я не понимаю тебя. Ты направляешь себя на конечное исправление, или ты хочешь быть как можно больше связанным с группой?
Как можно больше связанным с группой?
Ну тогда какие проблемы? Эта работа должна привести себя к этому. Должна. Так ты начинай работу и увидишь, куда она тебя приведет. Ты не направлен на конечное исправление. Ты направляешь себя. Для тебя сейчас конечное исправление — это совершенство связи в группе. И все.
Спасибо, Рав.
Пожалуйста. Второй Тель-Авив.
Рав, вас не слышно.
Латин 5.
Латин 5.
Латин 5. Эншила.
Нет вопросов. Нет. Хорошо, Михаил, давай продолжим. Я вижу, что все эти вопросы только нас путают. Восемнадцатый отрывок Рабаша. Статья «Земля, где не в скудности будешь есть хлеб». Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. А ночь и день должны быть равными у него, как приводится в Зоар. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть уравновешены. Иными словами, если его намерение ради Творца, то он согласен, что он хочет добавить наслаждение своему Создателю. А если Творец хочет, чтобы он остался в состоянии несовершенном, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто был удостоен совершенства. Это называется согласен. То есть день и ночь равноценны для него. Тогда как если имеется различие, то в меру этого различия имеется разделение. И над этим разделением уже есть место для контакта с внешними. И поэтому, если человек чувствует, что есть для него различия, тогда он должен поднять молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы не было для него отличия. И тогда он удостоится совершенства.
Пожалуйста, еще раз прочитаем.
Еще раз 18-й отрывок из 3-го тома Рабаша, статья «Земля, где не в скудности есть хлеб». Будешь. Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. А ночь и день должны быть для него равными, как говорится об этом в Зоар. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть уравновешены. Иными словами, если его намерение ради Творца, то он согласен, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. А если Творец хочет, чтобы он остался в состоянии несовершенном, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто был удостоен совершенства. Это называется согласен. То есть для него день и ночь равноценны. Тогда как если имеется различие, то в меру этого отличия имеется отделение. И над этим разделением уже есть контакт с внешним, захват внешних. Поэтому, если человек чувствует, что у него есть отличие, тогда он должен поднять молитву, чтобы Творец помог ему, и чтобы у него не было различия. И тогда он удостоится совершенства.
То есть наша молитва не должна быть в том, что Творец приводит нас к Мартикону, к всяким хорошим состояниям, а именно в моем сегодняшнем состоянии Творец даст мне силу быть в совершенстве. Еще раз прочитайте, пожалуйста.
Еще раз 18-й отрывок из 3-го тома Рабаша, статья «Земля, где не в скудности есть будешь хлеб». Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. А ночь и день должны быть равными у него, как говорится в Зоар. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть уравновешены. Иными словами, если его намерение ради Творца, то он согласен, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. А если Творец хочет, чтобы он остался в состоянии несовершенном, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто был удостоен совершенства. Это называется согласен. То есть и день, и ночь равноценны у него. Тогда как если имеется отличие, то в меру этого различия имеется разделение. И над этим разделением уже есть захват внешних. Поэтому, если человек чувствует, что есть у него различия, то он должен поднять молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы не было у него различий. И тогда он удостоится совершенства.
Это значит, что не то, что он, чтобы был в совершенстве свыше, а чтобы Творец дал ему насколько больше разделения, а он все равно смог бы почувствовать совершенство. Потому что мы не меняемся, исходя из своей природы, а только то, как мы определяем наше состояние, что моя природа противоположна, я не могу ее изменить. Но несмотря на это, я прихожу к состоянию, что я нахожусь в совершенстве. В совершенстве не за счет себя, своего состояния, а совершенство в том, что я связан с Творцом, с совершенным Творцом. Вопросы? Латинская Америка 6. Да или нет? Шестая десятка, Латинская Америка. Есть вопрос или нет?
Ну,
так спроси.
Доброго дня. Хосе из Чили. Если человек в постоянном состоянии и не видит недостатков, что означает, что ему показывают недостатки, если свет находится в постоянном покое и не меняется?
Я нахожусь в каком-то состоянии. Я нахожусь в какой-то ситуации, и Творец сейчас мне показывает, насколько я нахожусь в нехорошем состоянии. И что мне делать? Изменить себя? Или просить у Творца исправления, что даже если я не меняюсь, я буду доволен Творцом, что Он мне так сделал. В этом вопрос. Да? Скажем, я нахожусь в состоянии, в каком-то состоянии. Творец совершенен, раскрывается мне в другом состоянии. Я должен просить себя, чтобы я приблизился к Творцу. Или я должен просить, что даже если останусь в этом состоянии, я буду в совершенстве. Одно из двух. Невозможно просить о двух вещах, только об одном. Так что мне просить? О чем мне просить? Я должен просить быть в совершенстве в самом плохом состоянии, в котором я нахожусь. Неважно в каком. А главное для меня — быть. Это называется быть в слиянии с Творцом во всех состояниях, которые бы ни были. Неважно какие. Я не прошу изменить мое состояние к лучшему. И тогда, если я буду в хорошем состоянии, буду подобен Творцу и связан с Ним. Нет, я прошу, мне важно, мне можешь не мешать, не менять мне мое состояние. Просто дай мне в этом состоянии быть в слиянии с Тобой. Что значит слияние? Быть преданным, быть... давать себя и принимать это в радости от всего сердца. И все. Это называется, что я именно преодолеваю весь авиют, все плохое состояние, сокращение, экран, отраженный свет. Я хочу быть слитым с Творцом со всем, что есть во мне, выше себя. Выше всех вот этих вот чувств и свойств, которые я в себе чувствую. Это очень важно, то, что мы сейчас проходим. Дай Бог, чтобы мы немного поняли это и смогли хоть как-то реализовать, потому что я могу и сейчас уже быть в полном слиянии, постоянном слиянии с Творцом. Мне не нужно приходить куда-то там в Гумар-Тикун, в окончательное исправление. Нет, мне достаточно уже этого. Пожалуйста, еще раз прочитай.
18 отрывок.
Да, третий раз.
Из третьего тома Рабаша: «Земля, где не в скудности есть будешь хлеб». Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. А день и ночь должны быть равными у него, как говорится в Зоар. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть уравновешены. Иными словами, если его намерение ради Творца, то он согласен, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. А если Творец хочет, чтобы он оставался в состоянии несовершенном, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто был удостоен совершенства. И это называется согласен. То есть день и ночь равноценны для него. Тогда как если имеется различие, то в меру этого различия имеется разделение. И над этим разделением это разделение ведет к контакту с внешним. Поэтому если человек чувствует, что у него есть различия, тогда он должен поднять молитву, чтобы Творец ему помог, чтобы не было у него различия. И тогда он удостоится совершенства.
Это значит, что мы можем быть в любом состоянии, какое бы оно ни было, неважно в каком состоянии, но если я требую быть в слиянии, в совершенстве, в том состоянии, в котором я нахожусь в нем, не меняя самого состояния, а только приобретая связь с Творцом, слияние с Ним, как написано, что Творец находится в вас, в вашей состоянии нечистоты, я только должен поменять свое восприятие Творца, и тогда с самых низких состояний, самых низких мест до самых высоких, неважно в каком состоянии я могу быть, в разных состояниях, я могу быть с Ним в слиянии. Почему? Потому что Он создал всю природу, Он создал злое начало, Он все делает. И поэтому там, где ты чувствуешь Его величие, там ты должен также найти низменность. Вопрос BBUK.
I wonder why in the excerpts it said.
Я размышляю, почему в этих отрывках написано, что он человек. Это не говорится про мы, тем более, когда говорится про молитву.
Я не понял. Повтори, пожалуйста.
Правильная молитва исходит от общества, верно?
Правильная молитва, ну, скажем, да, от общества. Ну, хорошо, ладно. Пусть будет так.
Кен.
Да.
Так почему мы здесь говорим о индивидуале в его поиске Творца или в его отношении по отношению к Творцу? Не должны ли мы больше говорить о десятке или о товарищах, об обществе, чтобы выстроить правильную молитву? Это меня всегда путает.
Если ты хочешь выйти из этой путаницы, то я тебе советую прочитать несколько статей, которые говорят о том, что всегда у нас есть только один человек. И все, что кажется человеку, это все то, что человек видит снаружи, это все часть его, которая включена внутри него. И поэтому не стоит нам вообще путаться, что есть много людей. Все это свойства, которые в нас, во мне или в тебе, пока мы еще видим, что есть отдельно ты и я, и еще кто-то. Потом мы раскроем, что все это просто один человек, Адам. И нет разницы между нами, и все мы одно целое. А пока я вижу, что только я или только он, так мы воспринимаем реальность, что делать? Беларусь.
Но Беларусь.
Рав, это просто старый вопрос висит, если вы позволите. Я не знаю, почему он до сих пор не убран.
Но.
Раб, скажите, пожалуйста, вот в первом отрывке было написано, что только наивный опирается на свою веру. А если как будто это как будто у него есть знание, если будет такое состояние, то он никогда не упадет. Вот я, если можно к этому вернуться, если нет, значит продолжаем. Я не знаю, почему не убрали вопрос. Спасибо.
Обычно в нашем материальном мире принято так, что если человек наивный, такой простой, так он верит во все, что ему говорят, как младенец. И если человек умный, образованный, он никому не верит, он сам все хочет познать. Это так в материальном происходит. А в духовном это не так. В духовном человек, который продвигается, и он ученый, умный, он начинает понимать, он понимает, что он ничего не знает и не понимает. И вся его мудрость, его видение, как, насколько он правильно понимает картину, которую он воспринимает, это только в той мере, насколько он отменяет себя перед большинством, и тогда он может на это полагаться и сказать, что это правильно. Он не полагается на себя, он не раскрывает сам. Он полагается на большинство и принимает. Да. Москва, третья десятка.
Слышно?
Да.
Вопросы, видимо, запаздывают. Я давно уже снял. Но вот я хотел спросить, вы сказали, что нужно отслеживать постоянно отношение Творца к человеку. Человек, как это делать? В чем? По своему отношению к нему, к товарищу. Где? В каком месте?
В каком месте мы можем в точности найти, определить отношение Творца к нам только между товарищами? Только между товарищами, нигде больше. Я, может быть, не понимаю, что он спрашивает.
Спросил, как обнаружить отношение Творца, отношение к товарищам, мое отношение к ним.
Я не понимаю, этого недостаточно для меня, этих слов. Может быть, пусть мне напишет. Пусть напишет мне на почту электронную, тогда я ему отвечу. Хайфа, третья десятка.
Творец находится в нас, внутри десятки. Там он раскрывается с одной стороны. С другой стороны, мы поднимаем молитву совместную. К кому? К чему? К субстанции, явлениям природы. Это не находится в нас, это находится вне нас. Что же это за Творец? И это группа, обращающаяся к чему-то вне ее в молитве.
Вне нас — это означает вне моего восприятия, постижения, а не то, что он находится там на каком-то расстоянии. Просто он вне нашего восприятия, поэтому мы обращаемся к нему, молимся, чтобы он раскрылся немножко больше между нами. Он находится между нами, но не обнаруживаем его. Он находится наверху, где-то в небесах, а мы хотим его раскрыть между собой, молимся ему, и тогда называется, что он опускается. Либо находится между нами, но не раскрыт, мы не раскрываем его. Сейчас раскрывать начинаем.
Как можно спустить низ то, что находится наверху? Или...
С помощью того, что ты сильнее связываешься с товарищами, благодаря этому ты строишь между вами такую связь, в которой раскрывается Творец. Это называется, что ты его опускаешь свыше вниз.
Но это слишком рациональное определение. Что со стороны моих товарищей? Когда мы говорим про высшее знание, так тоже такое-то слишком разумное определение. Я не знаю, что я нахожусь по-настоящему в высшее знание. То, что я там нахожусь.
Мне нечего добавить. Нечего добавить. Если ты будешь слушать то, что я говорю, я надеюсь, что ты перестанешь путаться. Эбру 10.
Состояние, о котором говорится в тексте, о совершенстве и несовершенстве, можно ли это связать с частичной верой? Или речь идет о подъемах и падениях?
В подъемах и падениях я не хочу путаться какими-то всякими другими определениями, и вам не советую. Япония.
Japan.
Why the day is completeness and why is night is incompleteness?
Доброе утро. Почему день — это совершенство, а ночь — это несовершенство? Какая связь между ними?
Ну, так это мы называем, что нам это ясно как день, и когда не ясно, это ночь. Поэтому мы называем день совершенство, а ночь несовершенство. Нью-Йорк. Четвертая, третья десятка.
Слышно?
Да-да.
Я так понял, что условия появления молитвы — это ощущение разницы между занятием Торой днем и ночью. А почему?
Исук битура байом.
Занятие Торой днем — это когда уже мне светит, что я уже пришел к исправлению келим. И я просто только выясняю, анализирую, разделяю, что там есть келим, исходя из моих свойств, изменений, которые есть в них. А ночь, лайла, — это подготовка. Я должен подготовить свой келим к состоянию день, когда я получаю света. В этом разница между ночью и днем. Ночь — это подготовка, а день — это уже работа со светами и келим. Мы переходим к трудам Рабаш, 284-я страница.
Начали песни?
Да, конечно.
L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'union des amis. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'union des amis. Un pour tous, tous pour la. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Nous arriverons au but. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union, l'union des amis. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Nous arrivons.